Всем большой привет! Телеграм какое-то время не работал сегодня, сейчас вроде бы заработал. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня. Я сделала, как обычно, пост, вопросы и комментарии к прямому эфиру. И здесь мы будем, собственно говоря, писать вопросы и комментарии к этому эфиру. Напишите мне здесь, слышно меня. Слышно. Долгожданный эфир. Ребенок, как обычно, чувствует, проснулся, сказав во сне, от удава убегал. Да, удавы – это прекрасно, и мы к змеям, естественно, придем в этом цикле. Но сегодня у нас все-таки, я постараюсь, сегодня такие как бы кусочки у нас будут из информации. Она не настолько монолитная будет, как в первой части, где мы делали такое вступительное про рептилий. Для тех, кто сегодня вообще первый раз здесь и не понял, как он здесь оказался, вы находитесь на канале, где мы беседуем о гомеопатии. Последнее время чаще беседуем о теоретической стороне, но обязательно вернемся и к практическим кейсам в том числе. У нас начался очередной цикл таких бесед под зонтиком рептилий. То есть мы обсуждаем все, что касается гомеопатических препаратов, картин рептильного вида. И для того, чтобы нам приблизиться непосредственно к препаратам, нам нужно вложить энное количество времени в осознание, а что же такое сами эти животные, как они вообще, в принципе, достигли того вида и функционала, если так можно выразиться, который у них сегодня есть эволюционно, да, какие у них фундаментальные внутренние важные штуки в плане мировоззрения, если можно так выразиться, того, как они живут, размножаются, какие у них обычаи, всякие, в общем, интересности и особенности. И только после того, как мы вникнем в разные категории рептилий вот с такой точки зрения, мы перейдем к препаратам. Почему? Потому что можно сразу, так сказать, отчеканить все препараты этой категории, но, скорее всего, они лягут как фундамент на очень зыбкий песок и со временем разъедутся в разные стороны, куда-то добавится что-то такое, какая-то отселятина, и не будет усвоено самого главного. А самое главное, оно, собственно, то, что заложено в живой природе тех живых существ, на основании которых эти конкретные препараты изготавливаются. И черты которых отражаются в картине человека, когда он находится вот в образе той или иной рептилии в плане своего физического здоровья, в плане психики, в плане эмоций и так далее. Поэтому прошлый эфир у нас был «В мире животных». Этот эфир у нас, в принципе, тоже можно отнести к категории «В мире животных», хотя я так или иначе все равно пытаюсь это увязывать с человеческой проекцией этих вещей. Ну, в общем, наберитесь терпения. В любом случае, даже разговор о животных этого вида, так же, как и другие эфиры по гомеопатии, обладает тем же самым терапевтическим свойством на самом-то деле. Так, значит, сегодня я все-таки надеюсь добежать до черепах, в общем, и следующий эфир мы начнем уже с конкретных препаратов черепашьего вида, поэтому сегодня мне важно дать как бы такую базу и фундамент этого. Как я уже говорила в начале первого эфира этого цикла, в основном часть того, что я рассказываю, это конспекты из моего обучения, но в основном это труды человека, который на самом деле очень много времени посвятил именно рептилиям, гомеопат с мировым именем Санкаран. Он и его коллеги проводили много провингов этих препаратов, и, в общем-то, у него очень созвучный мне подход к тому, как он оценивает и вдумчиво подходит вообще к тому, что есть конкретное животное, как различные царства себя ведут и как это отражается в человеке. Поэтому я очень люблю его слушать. На Ютубе очень много его роликов. Люблю читать его статьи, заметки, книги и так далее. Итак, сегодня мы начнем с того, что немножко вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили о том, разобрали там типологию, какие бывают виды рептилий, Мы с вами немножко начали погружение в то, что это у нас огромная группа позвоночных, которые дышат воздухом. То есть позвоночные у нас кто? Животные, у которых есть позвоночник, тот самый хребет. Мы туда включили с вами аллигаторов, крокодилов, ящеров, змей и различных черепах. Черепах наземных, черепах водных, черепах, которые и там у нас обитают. Смотрели на различные другие такие специфические виды типа туатора. Ну и, естественно, можно еще здесь добавить, что вообще-то изначально в эту всю категорию входили у нас и динозавры, которые сейчас у нас отсутствуют на поверхности Земли. Но по большому счету, несмотря на то, что мы какую-то дефиницию дали в прошлый раз, рептилии достаточно сложно загнать в какой-то вот конкретный ящичек. Просто потому, что очень-очень разные эволюционные ветки у них, и нет какой-то единой такой вот тропинки, как, например, они там у птиц наблюдаются, потому что, как мы сказали в прошлый раз, все рептилии очень-очень разные. Одна рептилия совершенно не похожа на другую. У нас есть ящеры, которые бегают на четырех лапах, у нас есть змеи, у которых вообще нет конечностей, которые совершенно иначе двигаются. У нас есть те же крокодилы, которые огромные ящеры, которые, в общем-то, даже где-то, наверное, похожи на тех самых динозавров с очень мощными челюстями. И у нас есть черепашки, которые совершенно вообще кардинальным образом отличаются от всех вышеперечисленных, потому что у них есть вот этот панцирь, который тоже внутри их вида может быть очень разный, но в целом есть вот этот панцирь, которым они защищены. И все вот эти перечисленные прекрасные создания, они рептилии. Рептилии у нас, как слово, происходит от латыни «репере», что означает «ползать», «подкрадываться». Да? Но самое интересное, что в различных языках разных групп слова с корнем «репере» в языке, там, например, в английском это может быть «creep». Впоследствии это слово стало использоваться для обозначения человека, который, ну, достаточно такой странный, вызывающий оторопь, непонятый, может быть, где-то неадекватный. В общем, человек, к которому остальные относятся с настороженностью, не могут его раскусить, понять, и он кажется людям очень, скажем, неприятным образом, непонятным. Мы с вами говорили о том, что, несмотря на то, что у большинства представителей рептилий все-таки есть достаточно сильные ограничения в плане их формы тела и того, что у них им присуще такое состояние, как хладнокровность, не состояние, это просто то, как они есть. При всем при этом у них достаточно буйная, так сказать, жизнь и очень много различных стратегий по выживанию в этой жизни. Очень много есть там способов того, как они изыскивают для себя партнеров, как они размножаются, они передвигаются в пространстве. Мы с вами немножко затронули тему того, как они в целом относятся к своей родительской функции, как они относятся к территориям, как они мигрируют. В общем, в целом, несмотря на какие-то определенные хандикапы и видимые ограничения в своих формах, они достаточно хорошо приспособились. И, в общем-то, являются одними из наиболее удачных, успешных, скажем так, животных на планете, потому что они распространились абсолютно везде, за исключением, как мы говорили, самых холодных участков планеты, просто ввиду того, что им необходимо внешнее тепло периодически для того, чтобы поддерживать свои жизненные функции. Очень много, естественно, мифологии за долгие-долгие века было накручено и наверчено вокруг этих животных, особенно вокруг змей, тут и библейская тематика, и просто на базе там даже языческого отношения в чем-то отрицательного ввиду того, что вызывает там страх и какую-то тревогу. И другая сторона этого – это, наоборот, большое уважение, символ знаний, мудрости и так далее. В общем, очень много всего в разных культурах связано с рептилиями. в первую очередь, на самом деле, наверное, основное, что присуще всем культурам, это восприятие рептилий как кого-то, кто очень сильный такой долгожитель. Была относительно недавно еще жива мадагаскарская черепаха, которой было 188 лет. Это было самое старое, самое такое, ну, в общем, преклонный возраст у животного был на планете на тот момент. И можно там детально уходить в символизм, об этом мы будем говорить, когда будем смотреть конкретные препараты, но в целом очень и очень много своего энергетического, эмоционального ресурса человек всегда отдавал теме рептилий, потому что они его, с одной стороны, поражали, восхищали, с другой стороны, там, тревожили, люди боялись, с четвертой стороны были еще культурологические истории, то, что касается библейских, религиозных всяких мотивов. В общем, рептилиям досталось не слабо от человека и достается по сей день. С точки зрения эволюции, они, конечно, сильно видоизменились по отношению к тому, что они были изначально, то есть предки все-таки были у них значительно больших размеров. Ну, как, в принципе, и у большинства линий животных, они достаточно сильно измельчали. Вспомните хотя бы, собственно, самых-самых первых прародителей этой линейки динозавров, они, в общем, все были достаточно немаленького размера. Значит, если верить ученым, чего, наверное, делать не стоит, но как бы официальная версия заключается в том, что у нас рептилии и амфибии и прочие и же с ними пребывают на нашей планете около 300-350 миллионов лет. А здесь можно долго говорить о том, насколько сильно искажена вся эта хронологическая цепочка, но это будет в других эфирах, не сегодня. И в целом, с точки зрения эволюции, они преуспели в том, что смогли достаточно ловко оторваться от привязанности к каким-то конкретным ландшафтам, типа там к болотам, к озерам, к водоемам. В общем-то, амфибии остались амфибиями, но остальные рептилии, они умудрились все-таки обрести некую независимость от частично и климата, и того, что в этом климате произрастает, и, в общем, передвигаются относительно свободно. Мы с вами говорили также о том, что у них, как правило, достаточно сухая, может быть, пикообразная, может быть, достаточно толстая такая роговелая кожа, как правило, с пластинками либо в виде чешуи, либо в виде пластинок в прямом смысле, которые там стыкуются вровень друг с другом, либо наслоены друг на дружку, либо вообще в целом образуют такой некий единый панцирь кератиновый, о котором мы поговорим сегодня чуть позже. И в процессе эволюции они, собственно говоря, помимо того, что они для себя вот эти вот необходимые защиты в виде пластинообразных покровов постепенно приобрели, еще они приобрели возможность производить потомство в виде не мягко оболочных яиц, а яиц, у которых достаточно плотная скорлупа, и внутри находится амниотическая жидкость, что позволило им перестать зависеть, опять же, от водного пространства, откладывать яйца на земле. Это такое, как бы, вот основная эволюционная их фишка, за счет которой они смогли распространяться дальше, чем просто прибрежные зоны какой-то большой воды. Мы с вами много говорили про их хладнокровность, много говорили про то, что они впадают периодически в спячку, говорили о том, что они в целом достаточно уязвимые, и поэтому основной их лейтмотив – это вечный конфликт выйти на поверхность, показать себя, то есть показаться, проявиться, для того, чтобы получить немного того самого тепла или солнца, но тем самым став более уязвимыми, или все-таки сохраниться и остаться невидимым, но в таком случае поставив под угрозу свои жизненные силы. Вот такой извечный конфликт этой уязвимости и страха за свое выживание, который, в общем, является фундаментальным для рептилий. Мы с вами немного поговорили про то, как они чувствуют пространство с помощью своих органов, с помощью считывания запахов, с помощью там, прикосновений, с помощью инфракрасных термальных датчиков. Немного поговорили про поведение, про то, кто у них более агрессивный, кто менее агрессивный, какие способы защиты они используют, начиная от камуфляжа, заканчивая тем, что они просто прячутся и максимально экономя свою энергию, которую им очень сложно вырабатывать как раз-таки ввиду своей хладнокровности, резкие движения для выпада, атаки, в плане охоты, они делают максимально, насколько возможно, редко и максимально четко, чтобы не делать ни одного лишнего движения, но за одно быстрое, точное движение получить необходимый результат в виде жертвы, быстро ее заглотить целиком, не жуя, живую или нет, и обездвиживают они свою жертву, мы говорили, либо за счет впрыскивания яда, который либо действует моментально, и, соответственно, жертва заглатывается целиком сразу, либо яд действует постепенно, и змея в данном случае возвращается позже для того, чтобы опять же заглотить окаменевшую жертву уже спустя какое-то время, либо используется прием удушения, и опять же заглатывается целиком. В общем, обо всем об этом мы поговорили, немножко затронули проявление в человеческой картине. Если пробежаться по соображением вот именно приверженности какому-то царству, то когда мы с вами еще на заре канала говорили про царство там растений, царство животных, царство минералов и так далее, про царство животных мы с вами говорили, что в них лейтмотив, в нем, точнее, в этом царстве, лейтмотив картин вот в человеке, который находится в картине какого-то животного препарата, наблюдается несколько вещей. Первое – это история с жертвоагрессором, то есть это какие-то жизненные обстоятельства или поведение самого человека, где он либо жертва, либо агрессор, либо постоянно говорит о том или другом. Внутреннее состояние противодействия, противостояние кому-то, чему-то или вообще всему, то есть «я против всех» или «я против тебя». Дальше, внутренний конфликт внутри себя, вечный такой вот качающийся маятник выбора, делать или не делать, быть или не быть. Опять же, возвращаясь к теме того, как у этих животных всегда внутри этот конфликт на тему «выползти ли мне на солнце и стать более уязвимым, или не выползать и пожертвовать чем-то в плане своей энергии». Естественно, тема выживания общая, глобальная, то есть это страхи за что будет, а как будет, там, за финансы, за возможности, за будущее, там, за безопасность, повышенные какие-то истории тревожности в части безопасности, вот это наблюдается в картинах. И конкуренция, очень-очень сильная конкуренция. Это мы сейчас проговорили, я здесь делала акцент на определенных рептильных нюансах, но в целом все эти вещи, они присущи всем животным картинам. То есть жертва-агрессор, и я против тебя, там внутренний конфликт, и выживание, и конкуренция, это все может быть любой животный препарат, не только рептилий. А вот если пойти как бы в подпункт к этому царству и посмотреть, а что же все-таки отличает именно рептилий в рамках вот этих вот частей царства, то, как я уже сказала, самое важное, самое основное, это вот этот внутренний конфликт проявиться или не проявиться и остаться неувиденным. Это самое основное, что у них стоит во главе угла в плане выживания. Очень важно, кстати, здесь еще сказать вот что. Когда они все-таки решают выйти на поверхность для прогрева, для того, чтобы полежать на каком-нибудь камушке и впитать в себя солнечные лучи, вот этот процесс происходит очень-очень осторожно. с максимальным наблюдением за пространством вокруг, что очень сильно отличает их от хладнокровных насекомых, тех же пауков, которые делают это совершенно как бы хаотично, не оглядываясь ни на что, резкие движения, импульсивное и так далее. У рептилий это очень-очень взвешенные решения, взвешенные действия с максимально таким вот пристальным наблюдением, что происходит вокруг, а кто что делает, кто что сказал. Это если сейчас переноситься на человеческую проекцию. Поэтому в целом человек в этой картине, он будет отличаться очень-очень такой сильной проницательностью, наблюдательностью и такой как бы немножко зарезервированностью, что ли, в том плане, что прежде чем сделать какой-то шаг, человек очень-очень много будет всего взвешивать. Если он принимает решение, что вот сейчас оптимальные кондиции для того, чтобы все-таки как-то сделать это движение вперед и выйти условно на этот камушек погреться, это происходит, но если вдруг где-то на горизонте у него складывается впечатление, ощущение, что может быть надвигается какая-то потенциальная там угроза или что-то, быстренько удаляется обратно в свое укрытие. И по факту в человеке, который находится в этой картине, очень четко прослеживаться будут вот эти вот множественные стратегии «кручу, верчу, запутать хочу», вот не показать, что на самом деле, показать что-то другое, очень много хамелеонного такого вот смены проекции своего сознания для других окружающих. В принципе, когда мы смотрим на того же там хамелеона или на змею, которая сильно закамуфлирована, мы можем смотреть прямо на этих животных и в упор их не видеть. То есть просто совершенно вот стоять там рядом, не знаю, с какой-нибудь веткой, на этой ветке будет сидеть это животное, и мы совершенно даже не заметим. Вот это то же самое, что происходит во взаимодействии с людьми в картинах рептильных, когда ты можешь там годами находиться рядом с таким человеком, работать с ним, там, быть в одной команде или быть в одной семье, и совершенно даже не предполагать, что у этого человека есть абсолютно иная другая сторона, которую ты никогда не видишь, которую тебе никогда не показывают. И потом спустя там какое-то там продолжительное время вдруг случается что-то, и открывается тайна, которая становится явью, и человек говорит, да как так может быть, вот там столько лет там вместе плечом к плечу, и вот выясняется там X. Поэтому в целом вот этот покер-фейс и масочная история максимально искусно развита в рептильных. То есть это, ну, как бы определенный фасад, который перед вами скрывает за собой вещи, о которых вы даже можете не представлять. Причем это не обязательно в негативном ключе, здесь хочу подчеркнуть, это не обязательно значит, что да, скрывается что-то ужасное, кошмарное, плохое, деструктивное. Здесь акцент не на том, что там за этими декорациями что-то негативное. Здесь акцент просто на том, что есть декорации. Человек, например, может быть, там, я не знаю, максимально мягкохарактерным, очень чувствительным, там, я не знаю, к музыке, еще к чему-то, и иметь какие-то там свои хобби и увлечения, о которых люди вокруг очень близкие. Годами могут даже не догадываться и не знать, потому что просто вот у него очень такой, может быть, холодный, безучастный фасад, и впоследствии это может сильно удивить. То есть и это тоже, это не только про негатив, но, естественно, и в обратную сторону тоже может быть очень много всего. Интересно, что когда человек находится в этой картине, это не обязательно про него, что вот у него лично в его характере, в его жизни присутствует много масок, много хамелеонства и много вот такого двуличия. Это может проявляться в том, что человек будет говорить о том, что он повышенно остро ощущает это двуличие в других людях. Вот задумайтесь об этом. Если человек вам рассказывает, что вот, там, я не знаю, моя свекровь, вот я замужем, и вот моя свекровь, вот она совершенно иначе ведет себя со мной, когда мы вдвоем, нежели вот когда, например, муж присутствует, она совершенно меняется, это вообще другой человек, вот она такая двуличная, и вот это вот все меня там возмущает, я не знаю, поражает и так далее. Когда человек часто находится в таком состоянии и говорит о том, что вот его часто поражают вот такие люди, или что вот его окружают такие люди, что у него повышенная чувствительность к такому вот проявлению двуличия, это тоже может быть проявлением картины рептилии у этого человека. Не потому, что он находится в состоянии двуличия и вот этого маскарада, а потому, что он видит много этого вокруг и очень к этому чувствителен. Поэтому тут вот на самом деле нужно себе это где-то пометить, что не всегда в части рептильных картин это непосредственно про самого человека, это может быть про то, на что он реагирует очень как бы таким вот рябью по воде, скажем так. Уже обсуждали тематику внезапности каких-то действий, когда вот долго-долго-долго где-то в укрытии находится животное или там, если метафорично выражаясь, человек, и потом резко делается какое-то движение, резко происходит какое-то действие, либо для защиты от какой-то потенциальной угрозы. Опять же, это резкое действие в первую очередь будет попытка убежать, спрятаться. Ну, или это имеется в виду резкое действие в плане какой-то атаки в ходе охоты. Но они не могут выдерживать длительное противостояние, они не могут там долгое время там находиться в какой-то схватке, как это, например, могут делать млекопитающие, потому что, как мы уже говорили, им нужно консервировать свою энергию. И поэтому вот в картине людей вот эта история с быстрой сменой поведения, мгновенной. То есть вот только что человек был вот в таком состоянии, в таком настроении, тут же он просто как скачком оказывается совершенно в другом состоянии, кондиции, у него меняется настроение, меняется выражение лица, и происходит что-то совершенно, чего никто не ожидал. Да, вот это на самом деле хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, как мы и говорили в прошлом эфире, основная история про выживание рептилий заключается не в том, что они великие и могучие, которые крокодил солнце проглотил. А скорее про то, что основной инструмент защиты себя – вот, так сказать, насквозь все виды, да, там мы сейчас не будем брать тех, у кого есть там панцири и прочее, а просто вот все виды рептилий фундаментально будут пытаться избавиться от опасности не за счет какой-то бесстрашной схватки, а за счет того, что они попытаются убежать. И в целом Санкаран об этом пишет очень часто и говорит очень часто, что все те прувинги, которые они сами делали, все там материя медика, которые они перерыли с ног до головы, все, что они где-либо вообще когда-либо находили про рептилии, привело их, к, вот его и его команду, к однозначному выводу о том, что рептилии сами по себе всегда просто по определению находятся в позиции проигрышной. То есть они изначально исходят из того, что у них есть некий хандикап, у них есть какая-то... они не на равных, скажем так, с миром. То есть они в некой более ущербной позиции по отношению к миру, и исходя из этого выстраивают свои стратегии, живут, там развиваются и так далее. Поэтому ни о каком супер-мега-могуществе, там, покровительстве и так далее речи не идет. Если мы говорим про животный мир. Находясь в этой позиции ущербности, они вынуждены вырабатывать стратегии защиты себя в первую очередь через эскапизм, через то, что мы будем убегать, будем прятаться, будем скрываться, будем хамелеоничать, чтобы защитить себя. И только в случае, если тебя прижали совсем там в угол, и тебе некуда деться, и просто это вот твое последнее спасение, это как-то там попробовать укусить и опять же быстро убежать, тогда только ты можешь потратить свою энергию на некую атаку. И вот в человеческом поведении, мы уже об этом тоже говорили, вот этот эскапизм будет проявляться в том, что человек совершенно некомпетентен и не способен будет выдерживать какие-то прямые конфликты, там, открытые разговоры лицом к лицу, вот точные ставки, давай, там, вот мы сейчас сядем, там, порешаем там все наши дела по понятиям и так далее. Вот это им совершенно чуждо, в отличие от, например, млекопитающих, потому что рептилии будут атаковать или будут как-то там наступать или там отставить что-то свое только в крайних случаях, если они загнаны в угол, и это просто последний шанс на спасение. Значит, с точки зрения слов, на которые имеет смысл обратить внимание, до того, как сейчас пойдем к словам, вот еще момент. Если мы для себя вот все, что я сейчас как бы срезюмировала из прошлого эфира, немножко где-то уложим на полки, то достаточно легко становится определить рептильное поведение в картине у человека. Если помнить, что обязательно вот фундаментально должны прочитываться вот эти вещи. Слова, которые человек может произносить, просто находясь рядом с вами, либо если вы там как-то его интервьюируете по его анкете, если вы выступаете в роли специалиста, а человек в роли пациента, на что обращать внимание, что в целом говорит о том, что здесь может быть, присутствует что-то из рептильной картины. Во-первых, тема про их необходимость вот выходить на солнце и греться у человека будет в речи. Но мы здесь должны напомнить, я должна вам напомнить, что Санкаран, он практикует очень такой глубокий, непростой метод гомеопатии про sensation, про ощущения, про вот именно какие-то совершенно субъективные впечатления, ощущения, чувства, эмоции, которые человек, которыми человек наделяет какие-то вот события вокруг себя и свои состояния. И поэтому в методе Санкарана он очень большое значение отдает тому, как человек проявляет эти ощущения через движение, через мимику и через слова, которые он произносит. В целом я с ним полностью согласна, хотя я не практикую настолько вот глубоко его метод по ощущениям и чувственности, но для меня очень важно то, как человек рассказывает о каких-то вещах, что он при этом делает руками, как он при этом двигается телом, что у него отображается на лице и какие слова он произносит. Потому что так или иначе, практически во всех кейсах, с которыми я работала или работаю, рано или поздно какие-то слова становятся ключевыми для того, чтобы высветилось, если есть какое-то сомнение, остается какое-то сомнение, то вот произносятся какие-то слова и высвечивается конкретный препарат на вот этой вербальном подтверждении. Итак, необходимость рептилий выходить на солнце и прогревать себя в словах у человека будет звучать как появиться, проявиться, хочу, чтобы меня видели, хочу, чтобы меня заметили, вот выйти в свет, выйти, так сказать, стать видимым, проявиться, появиться на поверхность, оказаться, так сказать, на виду и быть увиденным, услышанным. Когда человек говорит о таких своих запросах, как нечто, вот, что его тревожит, что его, вот, это какие-то переживания, что-то, с чем ему сложно, что-то, что ему, может быть, не очень удается, то, к чему он хотел бы прийти, можно сделать себе пометку, что, возможно, стоит присмотреться к рептильным препаратам, потому что это говорит вот эта составляющая этой категории животных, которой необходимо, собственно, физически проделать вот такие действия для того, чтобы выжить. Непосредственно само по себе лежание на солнышке, да, на камушке, на гретом, для рептилий в словах человека, который описывает себя или свои желания, или то, что он любит чаще всего делать, или то, как он в принципе живет, неважно, любит он это или нет, это будет звучать как много лежать, растянуться, потянуться, разогреться, впитать в себя, напитаться, распластаться. Вот эти вот слова в описании своих там каких-то повседневных действий, состояний, там, я не знаю, того, к чему хочется прийти, того, чего не хватает, будут звучать вот такие вот вещи. Так, я хочу проверить, есть ли у меня вообще интернет. Потому что постоянно кто-то где-то летает и периодически. Запрос быть видимой, как только исполняется, превращается в запрос «не смотрите на меня, спрятаться, не трогайте меня». Вот. Это очень, 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 очень рептильная история, потому что именно это они и делают для того, чтобы согреться, но потом быстро убраться, так сказать, в свое укрытие. Да, вопрос про санкаран и прувинги. Нет, совершенно не только на индусах. Санкаран работает по всему миру с очень разными людьми. В его команде совершенно не только индусы. Он как бы не зациклен на вот этой культурологической своей истории. Инна продолжает отстаивать некую привилегированность рептилий. Окей, надо подумать тебе о том, почему ты так сильно за них обижаешься, хотя никто их не обижает. Это я читаю ваши комментарии. Если человек будет говорить о двуличии других, может ли это означать, что эти люди все же отзеркаливают ему его двуличность? Может быть, а может и не быть. На самом деле совершенно не обязательно так. Мы видим в людях то, что есть в нас самих и к чему мы чувствительны. Я бы сделала здесь поправку. Во-первых, попросила бы воздержаться от категоричностей в целом, а уж тем более на канале по гомеопатии категоричность вообще неуместна. Но то, что касается, мы видим всегда в людях то, что есть в нас самих и к чему чувствительны, не совсем так, просто потому что есть еще масса других обстоятельств, например, приобретенные чужие программы, которые не есть этот человек, и речь не о чувствительности, а о том, что просто срабатывают определенные реперные точки, определенные триггеры у человека, которые, в общем-то, даже и не его. Поэтому не всегда то, что мы замечаем, или то, что триггерит других, говорит о том, что в нас самих обязательно это каким-то образом покоится или есть. В другой комнате смотрит документальный фильм про черепашек. Вот мы сейчас до них дойдем. Так, как в целом с речью и высказанностью у рептильных? По-разному, потому что рептильные действительно очень разные, в том числе и в этой своей проявленности, насколько быстро и метко, там, например, змеи могут двигаться и могут проявляться. Точно так же у них может быть очень такой гипнотический поток речи, так и другие рептилии могут быть очень односложные и максимально сдержанные в проявленности вербальной. Очень люблю полежать минут 10 в палящем солнце, чтобы костей прогрело и уйти быстренько в тень. Ага, а еще я смотрю у вас на аватарке прекрасная шея. Тоже очень интересный аспект для рептильных картин. Простите за мою, так сказать, за вторжение в ваше личное пространство, просто не могла не прокомментировать. Дальше слова, которые могут у нас произноситься человеком в рептильной картине, которые относятся к вот этой фундаментальной истории про камуфляж и про оставаться в укрытии, оставаться скрытым. Человек может употреблять такие слова, как смешиваться с окружением, смешиваться, растворяться в пространстве, сворачиваться, прятаться, откровенно говоря, искажаться, впадать в спячку, быть незаметным, маски, сливаться с чем-то, мимикрировать, быть достаточно таким мистическим, обтекаемым, притворяться там, бесчувственным, притворяться бессильным, притворяться бездвиженным, вуали, какие-то вот накидки, что-то такое, туманность. Вот эти вот вещи будут, в общем, так отсылкой к вот этой всей камуфляжной теме. И если оттуда перейти к вот этому вот заметанию своего следа или двуличности, то здесь, ну, соответственно, все, что касается этой темы, начиная там от маневренности, секреты, бесчестность, фабрикации, фальшь, обман, там, я не знаю, лицемерие, ложь, манипуляции, какое-то вот планирование чего-то такого ужасного, непотребного, отсутствие доверия, двуличность, какие-то стратегические игры. В общем, вот об этом всем достаточно часто тогда будет говорить человек, если это то, что первично играет в его картине в данный конкретный момент. Если у человека в моменте в рамках этой картины идет лейтмотив внезапной атаки, то все, что касается внезапности, будет подчеркнуто вербально и будут достаточно резкие движения руками, но это вот будет разговор про очень резко, очень быстро, неожиданно. Там, как из засады, совершенно никто не мог подумать, никто не мог представить, абсолютно без каких-либо предпосылок, вот такая вот предательски там подкрался, атака из, откуда-то из укрытия, вот кто-то не, совершенно неожиданно, там, мне не знаю, там на работе, вот коллега там совершенно неожиданно, вот это вот совершенно неожиданно, ничто не предвещало. Будут рассказы про вот такие вот свои состояния, восприятия происходящего. И, естественно, эмоции с этим будут связаны такие, как там, ну, это меня совершенно поразило, это меня просто вот пригвоздило, там, шокировало, оставило меня, там, я не знаю, без речи. Я был крайне удивлен, там, никто не мог вообще представить, что такое возможно, и так далее, и так далее. Причем все это может дополняться гораздо более такими тяжелыми словами в виде там схватить, хватка, там какой-то удар, там ушиб, убить, там, не знаю, там резко изменился в лице, изменился там в цвете, что-то вот такое. Ну и, соответственно, всем, что касается попытки убежать, эскапизм в момент атаки, это будут какие-то слова, обозначающие состояние там, желания спрятаться, убежать, закрыться, утечь, уползти, схорониться где-то, да, закопаться где-то, или наоборот куда-то забраться на какую-то высокую точку. Просто там быстро откуда-то сбежать, закрыться, кстати говоря, закрыться в какую-то скорлупу. Мы об этом говорили в прошлом эфире, когда я говорила, что при таких вербальных проявлениях можно было бы подумать про калькарбы, про устрицу, которая закрывается, но на самом деле вот это вот «хочу закрыться» в некую скорлупу, это очень прямая отсылка к тем самым черепашьим. В целом в речи в картине «Рептилии» достаточно часто будут проскакивать слова, которые будут нести в себе достаточно сильный, такой агрессивно-насильственный тон, то есть все, что касается убийства, уничтожения, деструкция, там, я не знаю, прострелов, ударить ножом, кровь, смерть, вот это вот все, это будет достаточно сильно пестрить в речи, особенно в момент какого-то такого эмоционального возбуждения. Мы говорили уже про цвета, про яркие цвета, которые либо будут нравиться, и человек будет сам носить на себе эти яркие цвета, либо человек будет максимально невидимым и серым, в кавычках, в своем личном проявлении, но будет восторгаться и восхищаться яркими цветами на других и очень-очень внимательно, так сказать, вот обращать внимание на там какие-то оттенки цветов, чем ярче цвет, тем больше он будет его завораживать и так далее. Вот эта вот дуальность того, как я уже сказала, что что-то может быть непосредственно присуще самому человеку, а что-то просто будет им сильно четко отмечаться в его окружении, хотя ему самому это будет не присуще, и он скорее будет антиподом этого. Еще мы говорили с вами в прошлый раз вскользь, но тем не менее, про достаточно такую посредственную родительскую заботу, если не сказать отсутствие оной вообще. Мы также сказали, что есть несколько исключений, но в целом для рептилий довольно сильно красной линии проходит, в общем-то, безразличие или отсутствие какой-то там особой заботы и опеки в отношении своих детей. Могут быть даже сны про то, как вот во сне человек там абсолютно пренебрегает своим ребенком или там, я не знаю, там где-то забывает его, там бросает его. Но и, как вот в этой самой дуальности, наоборот, могут быть сны о том, что какая-то там супер-гипер-опека или там ухаживание за, например, там ребенком-инвалидом, вот как бы в том же самом сне это может проявляться. Картинки или какие-то описания, которые будут говорить о проглатывании чего-то целиком. Вот как люди говорят, я проглотил книгу целиком, я вообще там, я вот не знаю, там находился где-то с кем-то, и мы вот так долго разговаривали, ощущение, что просто вот этот вечер улетел вообще за секунду. Опять же, смысл, что он был просто проглочен, не прожевывая, да? Просто потому, что, как мы уже говорили, рептилиям присуще именно такое потребление пищи. Ну и все, что связано вот там разжевать, поглотить, значит, не жуя, там подавиться, давясь. То есть вот это вот. Это в том числе, кстати, может быть и прямое описание того, как человек чувствует себя, когда он что-то ест. Он может говорить, что вот я, например, тороплюсь, когда ем. Люди иногда рассказывают после анкеты о себе в таком ключе, что вот я что-то ем, и я всегда на ходу, и я вот очень тороплюсь, и поэтому очень часто просто не прожевываю пищу и начинаю глотать ее просто кусками. Дальше очень сильная конкуренция, особенно между мужчинами. Это конкуренция даже скорее, ну, во-первых, конкуренция, но как частный случай такая ревность, зависть. Обязательно вот эта история с завистью и с ревностью, ревностным отношением к успехам других представителей своего, например, пола в случаях с мужчинами. И у женщин то же самое по отношению к женщинам. Еще характерная история про способность оставаться без еды длительный период времени из серии «Ой, день прошел, а я даже не заметил, что вообще-то я еще и не позавтракал». Замедленный метаболизм на уровне биохимии, естественно, с точки зрения физиологии, это об этом, когда человек не нуждается долго в приеме пищи, потому что энергия расходуется очень мало и очень понемножку, и не возникает чувство голода. Ну, а еще на самом деле, чаще всего это совсем не про здоровый образ жизни, а просто про дисбаланс гормонов. Очень сильная чувствительность либо к холоду, либо к жаре. То есть вот температурные истории очень-очень ярко ощущаются и вызывают максимальный дискомфорт. Как сильная жара, так и сильный холод. И, в общем-то, что называется, нигде не спрятаться, не скрыться. Всегда какой-то вот, в общем, вот, все бы ничего, но вот чуть бы теплее или, наоборот, чуть бы попрохладнее. И вроде как бы, ну, в общем, вот эта история с высокой чувствительностью температурной. Мы с вами уже говорили про особенность рептилий в виде их покрова, да, там сухого, затверделого, достаточно, может быть, в каких-то вариантах плотного, там чешуйчатого и так далее. Соответственно, Это в прямом смысле может быть частью картины одного из рептильных препаратов, когда у человека действительно сухая, чешуйчатая кожа, которая может сниматься чешуйками, которая может вот отслаиваться, которая может трескаться, без относительно того, там пьет человек достаточно воды или там увлажняет он свою кожу, ест ли он достаточно жиров, просто вот куски кожи, которые вот такие. И по факту это выполнение функции того самого заградительного, да, эффекта, что я отгораживаюсь таким образом от мира, это мой панцирь, я защищаюсь, да, вот в прямом смысле панцирь, как у черепашки. И все это будет сопровождаться не только затвердением, но, как правило, еще и тем, что периодически рептилии кожу свою меняют и сбрасывают. Соответственно, и здесь будет то же самое. Это та же самая перхоть, образование корочек, которые потом спадают. Что-то такое, вот процесс то наращивается, то деревенеет, то опять сходит на нет и начинает лететь, как прилинки. Так. Посмотрим, что вы мне тут пишете. Двигу кусками кушаю. Может быть, наоборот, все время голодная? А скорее нет. Хотя я бы не сказала, что если вот есть такое состояние, но при этом есть все остальные симптомы рептильных, то типа однозначно нет, это не картина. Может быть, по-всякому нужно смотреть в совокупности все вместе. Как много совпадений, уже второй год живу с девизом «Рожденный ползать, везде проползают». Да, достаточно текстуально. Буквально псориаз может показывать на принадлежность к рептилиям. Может. Не только это рептильные картины, но может и к рептильным тоже относиться. Можно ли отнести препараты рептильной группы к какому-то миазму? На самом деле, как препараты рептильной группы, мы об этом в первом эфире говорили, у них очень сильная сифилитическая наклонность, деструкция. Но на самом деле различные бывают нюансы, когда это может быть и проявление псоры, это может быть и туберкулиновый, это может быть и карц, может быть по-разному. Но в целом такая как бы средняя температура по больнице, это, как правило, сифилис, это сифилитический миазм. Очень много общего с черепахой, кроме отношения к детям. Дети для меня самое главное. Подождите, не торопитесь, сейчас мы дойдем до черепах. Ихтиозные истории сюда. В том числе, хотя не всегда, потому что не забываем, что у нас еще есть амфибии, и это немножечко другое, когда мы говорим про рыб, поэтому у них тоже есть чешуя, и здесь может быть что-то иное. Но как минимум уже как бы сужается круг, естественно. Так. Вот, кстати, интересно, у Санкарана есть такой пример, мне показался он любопытным, я его для вас пометила себе. Значит, он пишет о том, что типичное проявление рептильной природы, что, посмотри, пожалуйста, хочу проявиться, можно еще добавить, меня не ценят, столько это еще не шея, дискомфортно. Лишнее ребро у меня в взрослом возрасте, сказал, ну, просто думаю, что это скалезное проявление. Мы сейчас дойдем до черепах и посмотрим о том, как на самом деле черепаший панцирь есть не что иное, как их ребра, которые вышли наружу, заредеревенели, распластались, расширились, склеились и вот дали вот такую вот интересную структуру. Поэтому, возможно, это тоже как бы имеет место быть. Муж в картине Лахисиса может пропускать прием пищи, если чем-то занят. Но к своему я, кажется, от рептилий. Ест за одну минуту, как будто торопится, глотает пищу. Вот. Так, значит, что я хотела вам рассказать в качестве любопытности. Опять же, для полноты картины Санкаран пишет о типичной ситуации, которая отображает вот такое коллективное состояние сознания, коллективное отношение к реальности в виде рептильного подхода. Потому что мы же помним, что все, что сверху, то и снизу, что снаружи, то внутри, макро-микро. Соответственно, у нас есть картины гомеопатии для индивидуального там, конкретного человека, но у нас, естественно, временами, в зависимости от каких-то событий, да, происходящих в мире, в той или иной части мира можно наблюдать проявление коллективной картины гомеопатии, когда вот условно там всем бы вот водопровод немножко капнуть, и было бы здорово, потому что все находятся в некой картине, там, я не знаю, условного туберкулинума, или условного там еще чего-то, или там натмура, или там, ну, в общем, разные. Да, кейсы, когда прям вот большие скопления людей находятся в одной картине или, если не находятся на 100%, ну, как так или иначе, колеблются где-то около вот некой картины. Так вот, если говорить про рептильных, не про конкретный препарат, а просто как рептильное поведение. Позвонили дети, только что сказали, поймали ящицу. Класс. Значит, история с аэропортом Бен-Гурион в Израиле, да, соответственно, это, как все основные аэропорты мира, являются базами для каких-то авиалиний, соответственно, есть там вот израильские авиалинии, Бен-Гурион является их условным домом, и, естественно, как бы траектория и вообще историческая там тема этого места, частые там террористические акты, постоянные угрозы, бомбежек, там каких-то суицидников и так далее, за многие-многие десятилетия фактически все, что касается безопасности на борту, безопасности в аэропорту и вообще все, что касается security в аэропортах у Израиля, у Бен-Гуриона в частности, это просто вот считается там, я не знаю, там вершина того, как вообще это должно работать в каких-то очень-очень агрессивных условиях. Уже там больше 40 лет они вот впереди планеты всей по тому, как они отточили вот эту свою службу безопасности, находящуюся там. И если вникнуть в то, как они работают, то тут проявляется как раз вот эта коллективная рептильная история, потому что, во-первых, это крайняя подозрительность по отношению к абсолютно каждому, кто проходит через этот аэропорт. Причем неважно, улетаешь ты и тут, прилетаешь ты туда или вылетаешь ты оттуда. И я как человек, который был в этом аэропорту и проходила через эти security, могу полностью вот как бы здесь согласиться с Анкараном, который это описывает. Очень пристальное наблюдение за малейшими какими-то там противоречиями в поведении или в речи человека. У них есть тотальная вот накрутка на постоянное ожидание какой-то вообще летальной там конспирологии, которая вот-вот сейчас приведет к какой-то катастрофе. Это, в принципе, считывается вот в воздухе. А совершенно такие, ну, как бы сбивающие с толку вопросы, там, почему купили билет в последнюю минуту, там, я не знаю, что у вас в этих там вот запакованных коробках, а кто вам выбрал эти коробки, и так далее, и так далее. В общем, постоянное ожидание какой-то катастрофы. Очень часто меняются расписания самих рейсов в аэропорту просто для того, чтобы сбить с толку и для того, чтобы если кто-то что-то планирует, что вот это все как бы внесло бы абсолютную смуту в какие-либо планы. Если вы звоните в офис израильских авиалиний и там представляетесь и пытаетесь там забронировать билет через них, то, естественно, вас тут же прогоняют через Интерпол, ФБР, ФБР, там различные ЦРУ и прочие другие службы моментально через все черные списки, там террористов и прочее. Это даже как бы никто ваше разрешение на это спрашивать не будет. У них на эмблеме, надо сказать, значится надпись, которая переводится приблизительно как «защитник, которого никто не увидит». В общем, невидимый защитник. Вот эта вот невидимость, защита, вот эта вот история со спрятанным. Они как бы о себе говорят, как что вот мы, как некий такой щит, который невидимый, но который, значит, вот защищает народ Израиля. Элемент сюрприза, элемент внезапности очень сильно им присущ, потому что они всегда меняют список вопросов, которые они задают пассажирам, то есть это внезапно, вдруг, все идет в какое-то совершенно другое русло, что люди не могут подготовиться к этим вопросам, потому что никто никогда не знает, какие они будут. Они не рассказывают до конца, как, собственно, они работают, и какие у них там есть основные секреты по выявлению каких-то подозрительных личностей. Все это вот строго вообще вот такая вот под завесой, вуалью, той самой вуалью, это слово из перечня, значит, такой мрака и тумана. На самих самолетах этой авиакомпании обязательно всегда путешествуют в штатском сотрудники службы безопасности, вооруженные до зубов, которые в любой момент могут там напасть и сделать все что угодно. А пилоты израильских авиалиний – это бывшие военные, у которых полностью подготовка именно военная. Заходят они в самолет до того, как появляются пассажиры, выходят они из самолета уже после того, как ушел давно последний пассажир, и дверка в рубку пилотов никогда не открывается. Ни для чая, ни для кофе, ни для там помахать ручкой, ни для чего. Что бы ни происходило в самолете, эта дверь остается закрытой всегда. Самое интересное, что, как я сказала, даже когда человек покидает, то есть не прилетает, а улетает, то же самое. Где вы были, с кем вы встречались, там, были ли вы на палестинских территориях, ели вы у кого-нибудь дома. То есть максимальная подозрительность, предположение о том, что все кругом там врут, лгут и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до наблюдения пристального за клинерами, которые занимаются вычищением борта самолета после очередного рейса. Вот такой вот пример Санкаран описывает в своей статье, и мне это показалось очень репрезентативным, особенно с точки зрения того, как можно периодически себе напоминать, уметь анализировать коллективное, тоже с точки зрения, когда вот есть какое-то определенное поведение в каком-то там национальном единстве или в какой-то географической точке, где люди вот делают что-то вот определенным образом и в каком-то определенном состоянии, вот им присуще нечто такое. Так. Так, интересное ощущение. У меня от эфира в ТПТ всегда расширенные зрачки, состояние включенности и удовольствия. От эфира прилетели прям зевота и скука. Видимо, не про меня. При этом помню ощущение, как однажды прочитала о полетах на драконе, и каждая клеточка тела почувствовала, что уже делала это. Сейчас слушаю эфир, подходит дочь, говорит, мастерит костюм для игры «Подземелье и драконы». На самом деле, если от эфиров по гомеопатии вы зеваете и вам скучно, то это, скорее всего, как правило, наоборот, про вас. Потому что гомеопатический препарат, правильно подобранный, в первую очередь у животных вызывает состояние ступора, когда они просто вот замирают в таком полупараличе или сильно замедляются, а потом долго спят. И у человека тоже это про сон, когда человек после правильно принятого препарата может долго проспать. То есть просто вот в какой-то момент, может это быть не сразу, через несколько часов или на следующий день, но его просто вот выключает, и человек уходит в это вот состояние, когда не может взбодриться. Поэтому зевота и скука скорее говорит об обратном. Так, идем мы дальше. Поговорим немножечко про тех самых черепашек. Начнем мы с черепах, которые у нас земные. Сегодня мы на них, собственно, и на черепахах, я имею в виду, остановимся, дальше не пойдем. В общем, у нас впереди очень много-много разных обсуждений, но я уверена, что, так сказать, постепенно и с терпением мы все с вами освоим. С учетом того, что сегодня на планете очень большой процент людей пребывает в искажениях той или иной картины рептильного спектра, если вы всерьез занимаетесь гомеопатией или просто намерены там помочь кому-то из своих близких, то вероятность того, что вы столкнетесь с рептильной картиной, она очень большая. Их действительно очень много. И вот я за свою практику, которая, может быть, там не супер там, десятилетняя длинная, но она такая концентрированная по количеству людей, несмотря на определенную ограниченность во времени. И рептильных препаратов среди назначений достаточно много. Интересно, как это будет вообще меняться и претерпевать изменения по мере того, как у нас меняется пространство. Будем наблюдать. Итак, черепахи. Черепахи земные, водные, и те, и другие, как мы уже сказали. Собственно, способность у них, у единственных из всех рептилий, полностью себя прятать в своем панцире. И, как я уже упомянула сейчас в ответе на комментарий на один, собственно, панцирь у черепах – это некое такое эволюционирование их ребер, которые со временем вышли наружу и фактически вобрали в себя и органы, и мышцы, и все остальное, став для них такой полноценной защитой. Как символ во многих культурах, в первую очередь, несмотря на то, что это рептилии, в первую очередь это про выносливость, про силу, про долговечность, про то, что это про долгую, такую спокойную, размеренную жизнь. Кто знаком с китайской мифологией, у китайцев это один из четырех таких вот прекрасных волшебных животных, да, помимо единорога, феникса и дракона, четвертым как раз у них фигурирует та самая черепаха. И она у них отождествляется с элементом воды. Несмотря на то, что черепаха, как мы знаем, может быть вполне себе земным созданием. Черепахи и водные, и земные обитают, как и прочие рептилии, на огромном совершенно разнообразии вообще обитатов. Окружающая среда совершенно разная у них. Это и там и засушливые какие-то зоны, и полупустынные, и пустыни, и леса, и пресная вода, и болото, и море, и открытое море, и какие-то, в общем, маленькие водоемы, и проточная вода. В любом случае, вода для них так или иначе играет достаточно большую роль, даже если это земные виды черепах. И черепахи, даже если они совершенно иные по своей структуре, поведению, очень быстрые и так далее, водный тип, как мы уже говорили в прошлом эфире, они выходят на поверхность для того, чтобы отложить яйца, и в этот момент полностью теряют свою вот эту вот... такую способность двигаться элегантно и быстро, да, быть очень мобильными, фактически начинают тащить себя, оставляя достаточно такой массив на песке, тащат себя по песку для того, чтобы в определенном месте в ямку отложить яйца и протащить себя обратно до воды. И маленькие черепашонки, когда вылупляются из этих яиц, точно так же должны быстро-быстро-быстро протащить себя до первых волн, чтобы дальше уже пуститься вот в это самое прекрасное такое вот подвижность внутри толщи воды. Я на самом деле не буду вдаваться сильно в анатомические там нюансы и подробности, потому что на самом деле там можно очень долго говорить о том, что это и как, но какие-то вещи все-таки озвучу, потому что они будут иметь значение для понимания картины препаратов дальше. Значит, очень важно, что мы уже говорили в прошлом эфире, что, собственно, ради вот этой максимальной степени защиты в виде панциря черепахи эволюционно принесли в жертву свою скорость. Но, собственно, скорость им становится не нужна, потому что они просто прячутся внутрь полностью и ждут, пока угроза или опасность минует. Панцирь скрывает в себе мягкую часть их тела, и в эту, собственно, роговелую структуру они прячут все, начиная от ног, заканчивая головой, то есть полностью прячут себя внутри, достать их оттуда крайне-крайне сложно, как минимум, а другому животному крайне сложно. Человек изощрился, и сегодня черепахи, в общем, страдают очень сильно от людей в местах своего обитания, потому что там в той же Азии или в Африке, если засекают достаточно внушительных размеров черепаху, то, скорее всего, она окажется где-нибудь на рынке, где ее живую, причем распилят на части и будут продавать на мясо. Так что в этом случае панцирь ее никак не спасает, но в природной среде, в общем, это достаточно эффективная защита. Значит, что касается... Вот интересный момент, у черепах нет зубов. у них бывает определенное строение морды в виде такого клюва, очень острые сами по себе края пасти, для того, чтобы хватать, для того, чтобы пережевывать, для того, чтобы разрезать свою пищу. Черепахи бывают как хищные, которые плотоядные, так и те, которые абсолютно травоядные, бывают те, которые едят и то, и то. И в зависимости от того, чем они питаются, в общем, строение их челюсти немножко там отличается у тех, которые хищные, которые питаются плотью. У них есть такие достаточно острые края на челюсти для того, чтобы они фактически как ножами могли прорезать через плоть. У травоядных черепах у них более такая волнистая эта линия края челюсти для того, чтобы можно было как пилой перепиливать достаточно плотные такие и ветки, и сучки, то есть это не только про листики и траву. И в отличие от остальных рептилий, большинства остальных рептилий, черепахи, у них достаточно короткий и толстый язык, они не могут его высовывать наружу, и ничего им делать с точки зрения там, поимки пищи не имеют возможности, у них язык в этом никак не участвует. Значит, с учетом того, что панцирь достаточно твердый, у каких-то видов более, у каких-то менее, там, вплоть до максимально такого окаменелого состояния. Естественно, дышать черепахи движением панциря не могут. И за дыхание, за то, чтобы легкие у них там сжимались, разжимались, у них отвечают мышцы, которые находятся в месте, где их конечности крепятся к телу. То есть вот эти вот такие места складочек их кожи, да, мягкой, где нога крепится к отверстию из панциря, да, тут крепится она не к отверстию, крепится она к телу, но имеется в виду вот в этих местах, вот эти мышцы отвечают за то, чтобы сжимать и разжимать легкие, обеспечивать это дыхание. Это к вопросу о том, что очень часто в картинах черепашьих препаратов есть история про статичную грудную клетку, когда она либо впуклая, либо выпуклая, есть определенные нарушения строения костной, когда кости слишком плотно срослись, когда грудная клетка как бы становится менее подвижная. И таким образом человек иногда выглядит просто вот как бы закаменелым. Такое часто встречается в случае рахитных всяких историй, когда есть во время взросления ребенка там недостатки витамина D, недостатки витамина К, вообще в целом есть определенный витаминоз. В общем, вот эти вот особенности костной структуры, они перекликаются с тем, как в природе, в естественном своем формате черепахи структурированы. У них ноги, если говорить про земных черепах, достаточно такие большие, как вот мы говорили, да, про слоновьи, такие ножки коротенькие. И они, как правило, имеют такую, ну, как бы выпуклую форму, то есть они не прямые, как у слона, а они все-таки такой вот, как у ковбоя, условно, выгнутые конечности. И опять же, в картине черепашьих препаратов такое тоже часто может встречаться, когда, например, строение нижних конечностей у человека, вот ощущение, что он только что слез с коня. И это не значит, что при таком строении это автоматически черепашьи препарат, и что ему вообще нужен какой-либо препарат, но это просто как одна из вещей, которую можно иметь в виду. На этих конечностях у них достаточно такие большие когти, причем у мужских особей когти эти будут длиннее и острее, потому что этими когтями мальчики впиваются в девочек в процессе совокупления. Так вот они устроены. Надо сказать, что определить пол черепахи так вот сходу бывает иногда сложно, потому что там по-разному. В целом девочки-черепахи по размеру будут чуть больше, чем мальчики. Но основным таким признаком того, что перед нами мальчик, а не девочка, будет то, что у мальчиков гораздо длиннее хвостик, и он, как правило, загнут куда-то в сторону, в то время как у девочек хвостик коротенький и загнут вниз. Интересно про размножение черепах и про то, как они вообще относятся к этому процессу. Они его очень любят. Как вот я в первом эфире вскользь тоже упомянула, черепахи – это очень сексуально такие активные животные, очень ориентированные на весь этот процесс. Хотя, казалось бы, в общем, животное, которое передвигается достаточно медленно, имеет на себе вот эту вот броню. Ну, в общем, как-то при первом приближении мысленном сложно себе представить, как это может все там сопровождаться частыми совокуплениями. И тем не менее, при наблюдении за этими животными, ученые постоянно сталкиваются с веселым фактом того, что никогда ни в одном там, не знаю, загоне, зоопарке мальчик-черепаха не пройдет мимо девочки-черепахи. То есть он обязательно попробует на нее залезть. Это вот как бы будут они там драться между собой, будут конкурировать, будут отбивать друг друга, пытаться перевернуть друг друга там на спину, как жуков, которые потом оказываются обездвиженными. Но тем не менее, значит, вот этот процесс им очень нравится, и они максимально используют все возможности, которые им предоставляются для этого. При этом делают они это достаточно неспешно, занимает это долгое время, это такой целый церемониальный процесс. Но для этого мальчик должен забраться на девочку. Сначала он должен ее догнать, потому что сначала она будет от него убегать, он ее догоняет. Иногда она не останавливается, несмотря на то, что вроде бы вот все, он ее уже выбрал, он может ей там различными звуками, вытягиванием шеи показывать, что все, как бы вот ты со мной сейчас будешь, должна. И после того, как девочка согласилась с тем, что она просто останавливается и занимает определенную позу для этого, мальчик, забираясь наверх, вот кто когда, если видел этот процесс, я очень часто, например, сталкиваюсь с тем, что если дети видят это по телевизору, они говорят, а как он оттуда не падает? Потому что они же, ну, как бы твердые панцири, и как он умудряется там вот, так сказать, держаться и не соскальзывать оттуда, потому что это выглядит максимально странно. Но на самом деле структурно панцирь внутренний, потому что есть же внутренняя часть панциря, да, та, которая условно на животе, у мужских особей этот панцирь вогнут специально для того, чтобы, так сказать, в определенной позиции, привстав на выгнутый панцирь девочки, он фактически как ложка с ложкой складываются, и им очень удобно. И в этой позе они могут находиться очень долго. Вот, значит, все это еще при этом сопровождается соответствующими вокальными проявлениями, то есть, в общем, они себе ни в чем не отказывают, получают огромное удовольствие. Значит, что касается пищи, как я уже сказала, могут быть травоядные, могут быть плотоядные, могут не иметь никаких предпочтений есть и то, это просто различные виды черепах. В целом те, которые травоядные, они больше напоминают вот кого-то из крупного рогатого скота, которые постоянно что-то жуют. То есть это вот как корова, которая постоянно жует траву для того, чтобы пополнять свои энергетические запасы. То же самое будет делать травоядная черепаха. Плотоядные они все-таки как бы какое-то время проводят без употребления пищи, потому что у них нет в этом такой необходимости. Кстати, интересно, что вот есть тема про домашних черепашек, которых покупают, причем черепашек там самого разного типа, с самыми разными панцирями, ну, естественно, там не очень больших по размеру, и многие люди, особо не заморачиваясь, просто вот дают в что попало, все подряд в плане еды. А на Западе в какой-то момент было достаточно такое скандальное там, расследование на тему того, что кто-то когда-то из ветеринаров начал рекомендовать людям давать черепашкам домашним корм для кошек и собак, причем в первую очередь тот, который в банках продается, или вот ну, влажный корм в пакетиках для тех черепашек, которые плотоядные. И в итоге эти черепашки стали сильно болеть и очень быстро умирать, и даже в какой-то момент было принято считать, что это просто вот у них такой короткий цикл жизни. Но на самом деле черепахи не нуждаются в большом количестве белка, и, собственно говоря, непосредственно прям откровенно что-то высокобелковое, а такие корма для собак и кошек, помимо того, что это ужасная химия, как бы там синтетический белок содержится в большом объеме, в общем, это черепах убивает. А вот кальций для любого вида черепахи играет большую роль, поэтому все, что помогает усваиванию кальция и, в принципе, содержит в себе кальций, для черепахи очень важно, и обычно, если мы говорим про картину гомеопатического препарата, кальций-содержащая продукция, и все, что помогает усваивать кальций, то есть все темно-зеленые листовые, а все, что является у нас там молочной продукцией, все, что содержит в себе там даже банально ту же скорлупу измельченную и любые растительные вариации поступления кальция или для усваивания кальция, это будет либо что-то, на что человека будет периодически тянуть, либо у него в этом будет очень-очень-очень сильный дефицит. Многие черепахи становятся максимально обездвиженными в летний период, потому что на самом деле черепахи, особенно земные черепахи, совершенно не, ну, в общем, плохо, откровенно переносят жару. Они все время ищут тень, они все время хотят скрыться где-то в каком-то прохладном месте, либо залечь в какую-то воду, либо вообще прорыть себе какой-то туннельчик и сохраниться там, потому что вот просто как принято считать, что черепаха – это что-то такое всегда на солнце, я на солнышке лежу, да, и, в общем, это типа из жарких стран, там чуть ли не пустынь. Но на самом деле черепахи не любят находиться долго на солнце, и, в общем, им не очень хорошо. Равно как и когда погода меняется на более холодную, вспоминаем, что как рептилии, у них вечная история с терморегуляцией, соответственно, в жару они ищут тень, а в более прохладное время они постоянно ищут, где бы погреться на солнышке. Обязательно выходит, как и любые другие рептилии, для того, чтобы на каком-нибудь теплом камушке это солнышко в себя впитать. Интересно вот еще что. Черепаха ввиду своего строения, она постоянно сильно наклонена головой к поверхности, ну, к той поверхности, по которой она передвигается, условно, к земле. То есть... метафорично выражаясь, это такое очень сильно приближенный зум-ин мировоззренческий, как бы, да, человека в этой картине, который вот он уткнулся носом во что-то, что прям вот перед ним, но, возможно, в таком положении он теряет перспективу того, что вообще там чуть дальше находится от точки, в которую он уткнулся носом, и ему сложно это оценить, увидеть, понять, принять, вообще услышать, осознать, что это есть. Вот эта вот история тоже может проявляться как определенная твердолобость. Вот у вот человека вот себе что-то там, вот он вот под носом у него вот так, и больше никак, и все остальные, значит, ничего не понимают. И неспособность вообще соотнести себя с тем, что, ну, есть как бы более макромир, помимо того, что непосредственно у меня под носом находится. Вот эти периоды спячки черепашьи тоже очень характерная история, когда они становятся максимально неактивными, как правило, вырывая себе такие целые вообще туннели, системы туннелей в той же земле, когда речь идет про какие-то особо холодные зимы, это прям такой как бы ретрит-центр, куда черепаха уходит в спячку. Понижается сердцебиение, понижается ритм дыхания, понижается температура, все функции тела замедляются в процессе нахождения в этой самой спячке. Человек в картине любого из черепашьих препаратов тоже будет иметь эту цикличность в течение года, когда просто вот в зимний период у человека наступает максимальное замедление всего, когда ему хочется вот просто спрятаться вот в эту свою норочку. Мы в целом всегда говорим о том, что зима – это природный такой эквивалент некой смерти и обновления, и, в общем-то, вся природа спит, и это нормально, и, естественно, замедляться и не продолжать вот этот вот бег по такому вот белочьему колесу, и суете, как правило, да, которая у нас там зашкаливает под Новый год, все носятся по магазинам, там что-то надо все успеть, что идет абсолютно вразрез с природой человека, которому на самом деле в это время просто хорошо бы где-нибудь вот под сугробом спокойненько себе, значит, сопеть, там читать книжку при свечах и вообще особо не напрягаться. Но вот у черепах это особо-особо ярко выражено, как у представителей рептильных. У них резко наступает этот период, когда просто вот, ну, вообще нет сил ни на что, оставьте меня в покое. В течение, причем этого зимнего периода, некоторые черепахи вообще не появляются на поверхность, некоторые появляются на достаточно краткие такие какие-то блиц-моменты для того, чтобы либо, так сказать, найти себе пару и позаниматься тем самым приятным процессом спаривания, либо чтобы отложить яйца. И очень это все происходит медленно, очень, так сказать, осторожно. Если какие-то малейшие признаки того, что какая-то угроза или что-то, они тут же возвращаются обратно в свое укрытие, причем достаточно быстро в данном случае. То есть как бы такое неохотное происходит у них возникновение из этих своих пространств. Кстати, про вот эти туннели и про вот эти пещерки, которые они себе вырывают, они достаточно хорошо умеют это делать, и в природе так устроено, что помимо них в этих сетках пещерок и туннелек могут жить еще другие животные. То есть они фактически становятся такими агентами по недвижимости для других видов живых существ на время спячки, на время там зимнего периода, когда вот они там проделали какую-то работу, а дальше, в общем-то, это пространство населяется не только ими, но кем-то еще, которые с большим уважением, так сказать, черепах не трогают, но просто пользуются их пространством, а черепаха не трогает их, потому что, мол, ну что с тебя взять, как бы ладно, в общем, всем места хватит. Поэтому вот такая вот интересная история про сожительство и про то, что черепаха может создавать что-то, что вот чем она будет пользоваться, но как бы, между прочим, параллельно этим будет пользоваться кто-то еще, и, в общем, всех это будет устраивать. Такие сетки, конечно, очень выручают многую живность, потому что она там от хищников защищает, и от каких-то пожаров возможных лесных, и от резких сменов погоды, и, там, и от, я не знаю, там избыточных осадков. В общем, это такая прям хорошая, полезная история абсолютно для всех. Интересно про панцирь и о том, что змеи, которые, например, у нас снимают кожу полностью, да, как бы вся чешуя у нее сменяется, но это вот за один раз происходит, и все, и потом эту снятую кожу можно найти фактически в целиковом куске, то у черепах этого процесса не происходит в таком виде. У черепах панцирь меняется постоянно по маленьким кусочкам. То есть эта смена происходит, вот как регенерация этих вот чешуек одеревенелых, она идет нон-стоп, и по маленьким кусочкам панцирь тоже себя обновляет постоянно. Интересно по разнице в полах. Я уже сказала, что самки у черепах будут более крупными, как правило, нежели самцы. И самки более такие домоседки, чем самцы. Самцы будут более подвижные, будут уходить дальше, будут там куда-то там, в общем, что-то там изучать, чего-то там искать, новые источники пропитания. В то время как самки чаще остаются именно вот непосредственно в непосредственной близости от условно своих там вот этих вырытых укрытий и особо не интересуются тем, что там происходит где-то там далеко. К вопросу, опять же, об вот этой такой вот как бы фокусе на непосредственно том, что находится у тебя под носом. Тоже интересный момент. Так, хотела бы я все-таки перейти к... сейчас момент. Да, значит, потом в конце мы все-таки перейдем к тому, как это проявляется у человека. До того, как мы начнем конкретные препараты разбирать, а это будет уже в следующем эфире, но давайте сначала немножко поговорим про морских черепах, потому что они действительно немного другие. Сейчас я посмотрю, что у нас происходит в чате. Согласен. согласитесь, энергия в эфире сегодня совершенно другая, нежели когда мы обсуждали рептилий в прошлый раз. Черепашки, они все-таки несут в себе немножко другие энергетические посылы. Идеальное природное продумывание. Ага. Так, сейчас я вернусь вообще. Муж всех всегда подозревает в обманах и подвохах. Но подозрительность на самом деле это не только рептильная черта, но просто если еще какие-то другие вещи совпадают, то да. От людей ничего не спасает, к сожалению, не только черепах. Это да, даже людей не спасает от людей. Да, черепаха, если укусит, то это действительно будет достаточно больно, особенно если это плотоядная, просто за счет того, что у нее очень острые вот эти резцы, не зубы, а именно края челюсти. Процесс нравится не столько... Нет, процесс нравится и девочкам, и мальчикам абсолютно в равной степени. Мальчик очень громко стонал. Да, они издают прям такие достаточно... Во-первых, все сопровождающиеся звуки, точнее, звуки, сопровождающие конкретные поступательные движения, плюс, соответственно, изъявление своего эмоционального восторга от этого тоже происходит. Так, да, вот я вижу здесь как раз мы смотрим на прекрасных малышей, которые бегут к воде, морские черепахи. Давайте поговорим немножечко про них. Значит, в отличие от земных, наземных, у морских черепах и самец, и самка приблизительно одного и того же размера. В целом у них достаточно сильно отличается их образ жизни и поведение от тех черепах, которые как бы и там, и в воде, и на земле, и от наземных. Так же, как и наземные, и в целом, так же, как и все рептилии, океанические черепахи, морские черепахи, им очень много лет с точки зрения их эволюции. И, в общем-то, все морские динозавры, которые когда-либо населяли океаны, тоже от многих из них произошли именно те ветки, которых мы сейчас наблюдаем в виде морских черепах. Значит, естественно, понятно, что те, которые живут в море, максимально адаптированы к этой среде, то есть они прекрасно плавают. Единственное, зачем они выходят на поверхность, как я уже говорила, для того, чтобы отложить яйца. И в процессе достаточно неуклюже они передвигаются по земле, в том плане, что им часто приходится просто протаскивать себя, если это разновидность черепах, у которой слишком плохо развиты задние ласты. Те, у которых они развиты более-менее равномерно, ну, могут как-то более-менее осязаемо там, шагать, если можно так выразиться, по песку. Естественно, панцирь у морских черепах не такой толстый и не такой прочный, не такой твердый, просто потому что тем самым они весят не так много, и это позволяет им все-таки не падать камнем в воде, а достаточно успешно и быстро передвигаться. У них по-другому происходит разрастание вот этих чешуек внешнего панциря, они не всегда бывают вот такие ромбовидные, это может быть достаточно что-то очень гладкое, очень плоское, некоторые вообще напоминают на ощупь такую прям кожу. В общем, оно, тем не менее, достаточно твердое для того, чтобы там при первом приближении защитить от каких-то повреждений там об кораллы или об камни, но, естественно, против там зубов акулы это устоять не может, за исключением буквально нескольких видов, у которых вот прям настолько он тонкий, но прочный, что прокусить невозможно. Но большинство, к сожалению, под натиском челюсти акулы, естественно, поддается. А так же, как и у земных черепах, у них отсутствуют зубы. И в зависимости от просто разновидности конкретной морской черепахи по-разному устроены челюсти для того, чтобы, значит, ну, они адаптированы под конкретное питание, под то, чем эта черепашка в море питается в большей степени, чем-то, что имеет тоже небольшой панцирь, типа каких-нибудь креветочных, либо это больше рыбы, либо это больше моллюски, либо это что-то из коралловых, в общем, водоросли там и так далее. В зависимости от этого строение меняется. Ну вот видео сейчас в чате было, это, по-моему, такое самое вот первое, что приходит в голову людям, когда они думают про морских черепах, это вот этот прекрасный процесс, когда, значит, отложены яйца, и потом в какой-то определенный момент они, из них вылупляются черепашонки, которые начинают бежать к воде, потому что в них во всех встроено это инстинктивное понимание, что для того, чтобы выжить и собственно, выполнять свои все жизненные функции и задачи, им нужно достичь воды. Интересно, что в отличие от земных черепах, которые способны полностью спрятать свою голову и конечности в панцирь, у морских черепах далеко не у всех есть такая способность, а у некоторых совершенно как бы слит панцирь с общим телом настолько, что, в общем-то, и конечности не убираются вовнутрь, поэтому у пресноводных черепах в большей степени есть возможность спрятать голову, у морских черепах очень... как бы эта функция, она нивелирована, потому что достаточно большие расстояния черепаха преодолевает в воде. Ей в первую очередь важно иметь эту скорость, а значит, она в первую очередь будет пытаться скрыться от опасности за счет быстрого движения, а не прятания внутри своего панциря. Это фактически основное такое как бы отличие морской от земной черепахи концептуально по подходу к тому, как она будет выживать. Черепахи морские могут оставаться под водой достаточно длительное время, потому что они задерживают дыхание на очень-очень длинное время и могут нырять на очень большие глубины, но им все равно необходимо дышать воздухом, поэтому они рано или поздно все равно поднимутся на поверхность. Это в том числе про, если метафорично рассуждать, про картину черепашьего препарата, но морского, когда человек, например, способен находиться в своей, условно, там, некой норке, да, или вот дома очень-очень-очень долго, никак не взаимодействуя с внешним миром, но рано или поздно вот ритуально ему там нужно, не знаю, там, каждый понедельник дойти до почты и купить там какой-нибудь журнал со сканвордами. Вот. Но это будет только раз в неделю. Или там раз в две недели дойти до какого-нибудь там магазинчика и купить вот что-то такое, что ему там очень нравится, именно там и больше нигде, и дальше продолжать никуда не выходить и получать все остальное в виде доставок, например. Черепахи, которые морские, выходя на поверхность, они становятся практически глухими и практически слепыми. То есть вот эта история про «я выйду, отложу яйца и уйду обратно в море» отягчается еще и тем, что в этом процессе мама-черепаха очень плохо слышит, очень плохо видит и, в общем, ориентируется достаточно больше на свой какой-то внутренний магнитный компас, как и черепашата, которые вылупляются и просто ориентируются на инстинкты в своем этом передвижении. Так. Вот. Интересно, что если мы говорим про слух и про зрение, то самым развитым и важным чувством, органом, не органом чувств, а способностью к чувствованию пространства вокруг себя, они пользуются через ощущения, ощущение запаха, то есть частицы веществ, которые они потом транслируют через этот запах в некую информацию. И многие ученые считают, что у черепах, особенно морских черепах, обоняние развито гораздо лучше, чем даже у собак и щеек. За счет этого обоняния морская черепаха даже в очень мутных водах может учуять приближение врага, может понять, что рядом находится какое-то другое живое создание. То есть сильное полагание именно на нюх, на нос. И здесь, опять же, метафорично, если говорить о людей в картине черепахи, особенно если мы говорим про морские черепахи, много будет завязано на ольфатику, то есть очень-очень много будет связано с запахами, чувствительность к запахам, другие люди не будут чувствовать запахи, так как этот человек, его будут, например, там сильно раздражать какие-то запахи окружающих его людей, в то время как для остальных это будет вообще непонятно, о чем он говорит, будет очень сильно слышать запахи там каких-то, я не знаю, там дыма или еще чего-то, например, если где-то начинается пожар, то вот этот человек первый, в принципе, услышит этот запах и сможет что-то по этому поводу сказать. Ну и приверженность ко всему, что связано с запахами, то есть там увлечение всем, что пахнет, начиная от цветов, заканчивая там маслами, ароматизированными всякими вещами, там, я не знаю, свечами, одеколонами, духами, в общем, с одной стороны. И с другой стороны, вот эта рептильная дуальность, когда, например, сам человек совершенно не интересуется ничем из этого, но ввиду развитого нюха очень будет быстро слышать, там, зашел в лифт, о, там сосед опять здесь проехал, надушился, стоит вообще вот просто облако этого одеколона, а другой человек на его месте совершенно это никак бы не заметил. Чувствительность к прикосновению. В принципе, все рептилии отличаются большой чувствительностью к прикосновениям, в первую очередь в сторону негативного ощущения, то есть им не нравится, когда их трогают. Но вот если говорить про черепах, у морских черепах это в большей степени проявлено, потому что земные черепахи, их даже мягкая часть тела, ноги и все остальное, она только относительно мягкая, потому что кожа достаточно твердая, одеревенелая. А вот у морских черепах у них есть повышенная чувствительность именно на тех частях, которые не являются панцирем. Поэтому, в общем, достаточно резко реагирует на прикосновение. В принципе, трогать их лучше не надо. В отличие от земных черепах, морские черепахи не впадают в спячку. Они просто уходят в более теплые воды на время, когда цикличность в природе приводит к похолоданию в том месте, где они обитают. В общем, уходят в тропики во время зимнего периода. Мигрируют очень большие расстояния. То есть для того, чтобы достичь там конкретной точки, где она отложит яйцо, яйца, точнее, черепаха может преодолеть там 2000 километров, 3000 километров. И они очень четко определяют направление, куда именно им нужно плыть, без относительно того, какие там в океане течения, что вообще где происходит, потому что вот этот самый внутренний их встроенный компас, схожий в чем-то с компасом птиц, которые мигрируют, да, то есть как бы никогда их не подведет, и они всегда найдут дорогу. И интересно то, что как бы далеко черепаха не уплыла там за 2-3 тысячи километров, чтобы отложить яйца, они потом способны найти свою дорогу обратно к тому месту обитания, где они были, и в будущем опять найти тот же самый пляж, где они откладывали яйца в предыдущем сезоне. На самом деле у ученых много есть разных там теорий о том, как они все-таки умудряются это делать, но очень много из этого сокрыто именно в том, что они очень чувствительны к магнитным колебаниям Земли и фактически работают маячками электромагнитного поля в большом таком смысле этого слова и ориентируются по этим направлениям потоков. То есть для них это просто как такая чертежная карта. Так. Да, вот еще интересный момент, значит, про то, как они нападают и как они защищаются. Значит, самый древний, давний противник, хищник, кто охотится на черепах, это крокодилы. Ну, собственно, помимо крокодилов есть еще, как я уже говорила, акулы, есть касатки, там есть даже и большие рыбы, есть большие птицы, некоторые млекопитающие, но самые древние, самые старинные хищники для черепах – это крокодилы. Что интересно, потому что это один и тот же вид, то есть одна рептилия охотится на другую рептилий. И очень часто попадая вот в такие вот переделки с кем бы то ни было из вышеперечисленных товарищей, черепаха потом, скрываясь, умудряясь все-таки уплыть, очень долго будет кровить и, в общем-то, может умереть от шока, просто потому что, когда от мягкой части тела отрывают там конечности и кровь не прекращается, в общем, это заканчивается летальным исходом. Черепахи очень-очень крепко держатся за жизнь. То есть, в принципе, там даже если с черепахи срывается панцирь, там, я не знаю, вспарывается живот, они все равно очень живучие, и в целом, если у них есть возможность скрыться и укрыться, и где-то немножечко регенерироваться, у нее достаточно большая вероятность того, что она выживет. Метафорично говоря про картины черепашьих препаратов, это тоже особенность человека в этой картине, что вот, ну, условно, как и в событийном плане, он человек, который будет выходить условно сухим из воды. То есть вот что бы ни происходило, он каким-то образом вот как-то умудряется регенерироваться, там, встать на ноги, как-то вот с нуля, и все вроде бы даже ничего. И в физическом смысле то же самое, достаточно быстро заживают раны, достаточно быстро приходит в себя после каких-то потрясений. То есть есть определенная такая хватка у черепах, хватка за жизнь, то есть они очень-очень за жизнь держатся. Ну, по сравнению с другими животными, которые в схожих ситуациях, в схожих каких-то поединках и при схожих ранениях, скорее там с большей вероятностью не смогли бы выжить, у черепах как-то получается, так сказать, выползти, выкарабкаться из самых таких вот, в общем, лютых передряг. Так, значит, что касается проявлений черепашьих препаратов в целом, если вообще говорить, в человеке. Всем черепахам салют. Черепахи откладывают яйца ночью, да, они очень пугливы, могут развернуться, уйти в воду и переждать. Ну, это типичная такая черта рептилий в целом, что они особо не отличаются какой-то безудержной проворностью, и там как бы лезть на рожон они не будут. Они, если видят, что есть какая-то опасность потенциальная даже, то они уйдут в укрытие и вернутся только тогда, когда это относительно безопасно станет, по их мнению. Сплошные черепашки. 98 из 100. Черепаха. Привет всем. Состояние усталости, эмоционального подъема. Здорово. Так, значит, что касается экспрессии черепашиных препаратов в пациентах, как это проявляется? Значит, если брать в целом, опять же, вот верхний уровень, животное царство, да, мы говорили про выживание, то есть это необходимость, инстинкт выживания, надо вот там на зубах, я не знаю, как угодно, но вот выжить. А во-вторых, на уровне ощущений у человека в картине вообще животного царства всегда будет некая такая хронология, какая-то история, это целый вот такой жизненный процесс, то есть это что-то такое вот развивающееся во времени, вот там сначала, а потом что-то такое, какая-то continuity того, что происходит, в отличие от там других состояний, когда человек там, ну, условно, там, ну, помню детство, ну, помню юношество, ну, там, взрослым. То есть нет какой-то такой вот цельной истории, которую человек начинает тебе рассказывать. А, ну, естественно, я уже говорила про вечный конфликт внутри себя, что-то такое вот с одной стороны так, а с другой стороны сяк. Плюс ко всему конфликт, значит, вот самого человека с кем-то вовне, я против тебя, какая-то конкуренция, наличие понимания важности иерархии, то есть играет какую-то роль, постоянное сравнение, я вот такой, он вот такой, там, я отличаюсь тем-то, а вот они отличаются тем-то. И достаточно ярко проявленная сексуальность. Это что касается животного царства в общих чертах. Значит, про рептилий мы уже говорили, как подтип этого животного царства. Это про ощущение, очень глубинное ощущение беззащитности и уязвимости, состояние более слабого. Я более слабый, чем практически кто угодно, с кем я столкнусь, поэтому все мои стратегии, все мое поведение будет изощренным образом построено так, чтобы я не пострадал от тех, кто сильнее. Это будет либо за счет манипуляции, либо за счет каких-то вот это эскапизмов, либо за счет камуфляжа, либо за счет каких-то декораций, в общем, как угодно, но с учетом того, что рептилия всегда исходит из того, что она априори более уязвима, априори более слабая, чем кто-то другой, все ее нутро, поведение и естество будет базироваться вот на этих пониманиях. Желание спрятаться, желание убежать, чувствительность к температурным изменениям, как правило, какая-то история с отсутствием заботы родителей, либо в сторону того, кто в картине этого препарата, то есть там и рассказ про то, как в детстве меня там не любила мама, не любил папа, там на меня мало обращали внимания и вообще мной мало занимались. Либо это проявление уже непосредственно от самого человека по отношению к своим детям, что, ну, там есть они, как бы их хорошо. Причем здесь не про то, что человек может быть какой-то там кровожадный бармалей, просто, ну, там, вот смотрю я там на площадке, кто-то там очень, значит, ми-ми-ми-ми, сюсюкается со своими детьми, вообще-то на них оторваться не может, и, типа, а я спокойно вообще вот ровно, вот когда люди говорят так о том, что, ну, понятно, что какие-то там общие вещи выполняются, но, типа, без каких-то переборов эмоциональных и вообще в целом относительно ровненько. Все, что касается камуфляжа и вот это вот состояние впадания в спячку. Причем оно может быть как циклично в плане сезонов, то, что это какую-то часть года я прям вот вообще там не могу, так и в течение дня. Вот люди рассказывают, вот у меня в течение дня обязательно наступает период, когда просто, ну, вот та же сиеста, вот я без нее вообще никак не могу, тоже своего рода такое впадание в спячку ежедневное. Причем не обязательно именно в середине дня, у каждого это может быть свои какие-то часы, и да, здесь можно смотреть биохимию, смотреть там, на что происходит с гормонами в этот момент, как это связано с питанием, там, с метаболизмом и так далее, но есть некая такая зонтик более тонкого порядка, что это, в принципе, обусловлено в первую очередь просто вот проявлением этой картины у человека, нежели чем-то еще. Значит, что конкретно по черепахам и проявлению черепашьей истории у человека? Ну, во-первых, история про панцирь. Абсолютно зашкаливающий максимальный уровень вот этой уязвимости всех рептилий сосредоточен именно в черепахах, потому что их панцирь – это квинтэссенция максимальной защиты. Соответственно, люди в этой картине в первую очередь будут быстро прятаться внутри вот безопасного своего вот этого вот защитного слоя, будут втягивать себя как бы назад, как черепаха убирается назад. Человек при разговоре о какой-то неприятной ситуации может даже отстраняться назад, там, вжимать голову в плечи, там, подносить руки к груди, как-то вот съеживаться, скручиваться, сворачиваться, отстраняться, то есть делать какую-то жестикуляцию, напоминающую вот это вот сворачивание в клубочек. При этом вот эта история с панцирем, как мы уже неоднократно говорили, будет сказываться на их мобильности, на том, что они за счет этого будут терять скорость, то есть никаких там супер быстрых историй других рептилий или, например, тех же хладнокровных там пауков, которые там тарантула будет прыгать с одного места на другое, у них этого мы не увидим. Значит, Очень важно здесь вот еще о чем сказать. Когда вот в прошлом эфире я упомянула калькарп и говорила, что люди, начинающие анализировать, да, там картины других людей, часто сталкиваются с тем, что первым делом, когда речь идет о какой-то вот защите и спрятаться или что-то такое, в первую очередь думают про моллюсков, про устрицы, про раковины. Но интересно, что между моллюсками и черепахами чисто психологически есть достаточно много различий в том, как они мыслят и за счет чего и как они в эту свою раковину прячутся. А для черепахи история про панцирь – это для того, чтобы исчезнуть, для того, чтобы закамуфлироваться, для того, чтобы спрятаться, чтобы тебя просто не было вообще, то есть никто никак тебя вот там не видел. А у моллюсков и у устричных, и у прочих, у них история про спрятаться в раковину, это им, в принципе, все равно, видит их кто-то в этот момент или нет, это не столько про спрятаться, это больше про «я хочу побыть сам с собой», повариться в своих мыслях, там сосредоточиться на своих ощущениях, там, может быть, каких-то эмоциях, полученных при каком-то там травмирующем событии. Фокус здесь немножко на другом. У черепахи это именно мне нужно вообще исчезнуть, чтобы меня никто не увидел, чтобы вот все думали, что это просто кусок камня. Там внутри этого панциря особо я ничего делать не буду. У меня задача просто вот как бы раствориться. У устрицы задачи именно внутри, важные процессы будут идти. В общем, все мы знаем, что периодически можно внутри этой устрицы даже найти результат такого внутреннего процесса в виде жемчужины. Вот это вот очень важно понимать. Сейчас я найду, где я вообще была в своем конспекте, потерялась. А, я говорила про, да, про моллюски и про черепашьи. Собственно говоря, значит, что... Сейчас. Если говорить про слова, которые человек может часто употреблять, описывая какие-то свои состояния или рассказывая о чем-то в своей жизни, или там, не знаю, описывая даже вот какие-то свои болезни или что-то. Вот все, если представить себе перед глазами черепаху и ее движение, все будет крутиться вокруг вот этой вот моторики. То есть это будет там что-то наподобие оказаться запертым в, меня отсекли от, кажется, что вот нет выхода из какого-то там очень маленького пространства, есть желание уйти вглубь себя, хочется отойти на шаг назад, хочется отдалиться, хочется уйти в себя, хочется спрятаться в себе безопасно, хочется отделиться, отгородиться от внешнего, хочется втянуть голову в плечи, и люди часто будут при там рассказах о чем-то или при каких-то эмоциональных, так сказать, повествованиях, они будут плечи приподнимать и голову в плечи в прямом смысле втягивать. Это не значит, что черепаший препарат всегда будет делать именно это и все эти вещи одновременно, но это просто как перечисление того, что, о чем можно задуматься, когда вы просто смотрите на человека, который вам с вами чем-то делится. Хотя черепахам очень сложно чем-то делиться сокровенным с другими, но если уж они чем-то делятся, то в мимике и в жестах и в том, как они это будут делать, будет отображаться так или иначе что-то с их картинами. И здесь из синонимов могут быть такие вещи, как блок, я чувствую ступор, я чувствую тупик, я чувствую, что я замкнут, заперт, что мне тесно, что я не могу развернуться, как будто мне что-то мешает двигаться, слишком сильное заземление, как будто я не могу поднять себя с земли, какие-то чувствую ограничения, чувствую сжатость, чувствую, что я уткнулся в стену и не могу двигаться дальше, и чувствую, что я как будто свернулся клубочком внутри какого-то очень маленького пространства. Соответственно, когда мы говорим про обратное действие, когда черепаха выходит из своего панциря, ну не в смысле выходит, а вытаскивает конечности и высовывает голову, про эти состояния в своей жизни люди могут говорить как раз совершенно обратными там, словами, движение вперед, раскрытие, прогресс, ускорение, раскручивание себя, преодоление чего-то, свобода, проявиться, появиться из чего-то там, извне, сломать какую-то стену, ощущение, что вот там выпрыгнуть из чего-то, что меня там сжимало, угнетало, движение вперед. То есть, когда фокус идет вот на этой фазе жизнедеятельности черепахи, если метафорично говорить, в картине у человека будет в этот момент фокус на вот такие ощущения или стремления к ним, или сны об этом, или что вот там что-то произошло, и я вот почувствовал. И дальше будут вот такие вот слова. Но в целом общее состояние для черепахи, если глубоко копнуть и добиться какой-то искренности, что непросто, то человек в этой картине будет говорить о том, что я чувствую себя абсолютно вот просто раздетым на виду у всех, беспомощным, неуверенным в себе. Я чувствую, что на меня в любой момент может напасть кто угодно, что я безоружен, что я беззащитен, что я уязвим, что я слаб и что я не защищен. Несмотря на то, что, казалось бы, у черепахи есть такой панцирь, но тем не менее... Вокально, вербально это будет, вот, состояние внутреннее будут озвучиваться именно таким образом. Еще есть история, ну, все мы помним мультики и фильмы про то, что черепахи носят на себе свой домик, не только черепахи, там и рачки и прочее, но вот черепахи в том числе. И вот эта история про «я везде все свое ношу с собой», может сказываться по-разному в картине черепахи, начиная от того, что у человека действительно очень сложный всегда процесс принятия решений по каким-то переменам, то есть вот чтобы там куда-то поехать, куда-то пойти, поменять работу, что-то принять, какое-то решение в отношениях, там, ну просто совершить какую-то покупку. Это непростое решение, это всегда такой тяжелый процесс. Вот эта тяжесть, которая как бы в виде домика на плечах, это в том числе тяжесть и в принятии решений, и в передвижениях, то есть как бы спонтанность тут это вообще не про них. Но это еще и про сложность менять свое мировоззрение, сложность менять свою точку зрения, потому что ты не можешь условно выползти из своего домика, уползти от него. То есть все твои программки, все твои установки, все твои там наработки, весь твой жизненный багаж, и, как мы знаем, частично даже и не твой, а там условно полученный от предков, ты послушно носишь на себе домиком и не можешь, ну точнее тебе сложно представить, как можно из этого всего вылезти и условно голой там черепашкой поползти без панциря дальше. Ты очень держишься за это, для тебя это вот твоя основа, твой фундамент. И возвращаясь к тому, что черепаха очень сильно вниз смотрит, как бы туда, куда она передвигается, ползет по земле, для того, чтобы оставить какой-то багаж, нужно уметь расширить свою перспективу зрения, да, и увидеть что-то иное. Но это для них непросто. Это не значит, что черепахи не могут менять свое мнение вообще, но просто для этого им приходится прикладывать больше усилий, чем кому бы то ни было. Это все вот непросто, потихоньку, там, день за днем, там, не знаю, книга за книгой, курс за курсом, там, общение с одним человеком, с другим человеком, постепенно все это как-то начинает разворачиваться. Ну, вот это вот ощущение какой-то внутренней тяжести, отсутствие внутренней легкости, да, как бы, в общем. Что касается сексуальной природы и поведения, то точно так же, как и в самом животном этом виде, как правило, люди в картине черепахи достаточно сексуальны, очень с хорошим уровнем либидо, страстные, как бы, в общем, заинтересованы в этом процессе как таковом. Интересно, что гомосексуальность среди женщин, то есть лесбийские наклонности среди женщин, тоже отчасти могут быть признаком принадлежности к картине черепах. Потому что у черепах выявлено поведение, когда все те же телодвижения, которые осуществляет самец по, так сказать, ухаживанию за самкой для того, чтобы на нее взобраться, то же самое могут проделывать и самки по отношению друг к другу. Естественно, без совокупления там в конце, но вот все вот эти вот ритуальные истории они проделывают. И если у женщины есть склонность к гомосексуализму, это не значит автоматически, что это только черепашьи препараты, там может быть вообще все что угодно. Но в частности, вот есть такая пометка на полях для себя о том, что черепашьи препараты часто подходят в кейсах, когда есть вот такая склонность именно сексуального характера. Достаточно может быть резко грубое поведение в плане взаимоотношения с партнером, начиная от грубости в плане просто эмоциональной, то есть какие-то резкие заявления. Потому что черепахи, когда они друг с другом, так сказать, сближаются для спаривания, они могут биться друг об друга, самец может там ударять несколько раз об панцирь самку. То есть вот это вот такое оббивание себя друг об дружку и эмоционально, и даже физически оно может присутствовать и в сексе, то есть достаточно такая простоватая грубость может иметь место. Каких-то там изяществ в плане полового акта тут, как правило, не наблюдается. Значит, еще одна вещь очень важная в картинах нескольких черепашьих препаратов, которые мы будем рассматривать в следующий раз, это их устойчивость и такая непреклонность и выдержка. Ну, собственно, как вот мы говорили про живучесть, да, как бы способность там как-то выстаивать какие-то очень тяжелые потрясения, ранения, из них, в общем, регенерироваться как феникс, они очень-очень упертые, упрямые, последовательные и такие вот как бы будут до победного дожимать, преследовать там свою цель или там человека, который им понадобился или там что-то. То есть это такое вот вижу цель, не вижу препятствий. При этом еще я как бы живучий, меня ничто не возьмет, я сильный, я упертый, я такой вот крепкий орешек в прямом смысле, вот ношу на спине у себя такой вот прям такой ореховый панцирь. Что еще? Вокальная экспрессия. Как я, собственно, рассказывала про самих черепах, они достаточно такие проявленные в плане звуков, особенно во время спаривания. Вот это все достаточно ярко проявлено и в сексуальной жизни, в картине черепахи. Это как бы не молчаливое что-то такое, это достаточно звучное, зычное, звонкое. В общем, как бы там три этажа соседей радуются за соседей, у которых происходит чудесный волшебный процесс. Очень хорошая история по топографии, то есть топографического кретинизма среди черепах встретить сложно, если мы вспомним о том, как они ориентируются на море и, собственно, на земле в равной степени, не хуже. Люди с очень хорошей ориентацией в пространстве, то есть они редко когда заблудятся, вспомнят, откуда пришли, как там, что, чего, очень быстро запоминают какие-то очертания пространства вокруг и могут по этим очертаниям дальше вернуться туда, откуда, собственно, приходили. Очень большая потребность в кальции, как я уже говорила, и постоянная его нехватка хроническая даже при определенном восполнении. могут наблюдаться усугубление состояний от повышенного употребления мясного, то есть вегетарианство либо полностью, либо, скажем, сниженное потребление плоти присуще картине черепахи, когда просто ну, слишком сильное закисление вызывает, слишком сложно кишечнику справиться, слишком сложно извлечь из этого энергию, и поэтому если и употребляется в пищу, то какими-то небольшими объемами, и, в общем, этого достаточно. И ориентация на дом. Все свое ношу с собой, в путешествие беру много всего, сложно отказываюсь от своих как бы, изначальных таких родовых, родных убеждений, но и вообще часто скучаю по дому, хочется вернуться домой, часто бываю там у родителей, уже там даже во взрослом возрасте, вот да, как бы там регулярно гость у них и так далее. Причем в зависимости от различных там, видов черепах, у кого-то это больше, у кого-то это меньше. Так, думаю, что в общем и целом можно, наверное, заканчивать. И следующий эфир мы с вами рассмотрим три черепашьих препарата более детально, для того, чтобы те, особенно кто из вас себя как-то начал узнавать, возможно, вы себя узнаете до конца в каком-то конкретном препарате, ну, а все остальные просто смогут более оптимально ориентироваться, если общаетесь с кем-то из своих пациентов, и сможете их различать. И после этого пойдем по рептилиям дальше в сторону ящеров. Да, возьми, естественно, тоже обязательно дойдем. Напишите, кстати, мне вот какую вещь. Как в целом вами воспринимается цикл по рептилиям, насколько вам он интересен, отзывается, не отзывается, мне хочется какую-то обратную связь от вас получить, потому что для меня, например, как я уже сказала, это для человека, который достаточно часто видит людей в этих картинах, для меня вот эта история про понимание рептилий как животных и понимание картин, она очень-очень важна. Если я работаю с гомеопатией, то это как бы, блин, вот ну рептилий надо прям вот вообще там как-то очень хорошо ощущать и знать. Понятно, что хорошо бы знать и ощущать вообще все, но вот без рептилий никуда. Но мне интересно вот, послушать ваши впечатления. Столько вопросов было к свекрови, сегодня все стало на места. Классно! Да. Кто-то был у меня в гостях, мы посуду, и мы миленько болтали. Да, здорово. Посуду я мыть люблю, кстати говоря. Must have. Да, то, что они чемпионы, да. Интересно. Интересно читать некоторые комментарии от вас, тех, кого я так или иначе, кого-то лично знаю, кого-то просто достаточно часто видела аватарку и просто привыкла к образу. Интересно наблюдать за тем, какие у вас какие-то осознания появляются, как это сонастроено, в общем-то, с вашей идентичностью. Очень прикольно. Знала мужа и сестру. Вообще неправильно, про мужа точно. Клево. Ну, супер, я рада, что вам это откликается. Слышу снова под Катин голос. Это мне напомнило какой-то эфир, когда я вела один из курсов с дочкой на груди, и она постоянно у меня спала под мой голос, который она, естественно, еще из костного скелета моего слышала. Подъехал за гомеопатией. Побежать первый инструмент, чтобы выжить. О, Инна со мной в чем-то согласилась. Класс. Нашла у себя целых три черепашки. Да, черепашки такие очень-очень широкие символы. С камушками мальчик. В общем, класс. В следующий раз начнем уже с препаратов черепашьих, ну, а потом потихоньку перейдем к ящероподобным, ящерообразным и прочим всяким змеям. пару недель назад приснилась черепаха. Ну, казалось бы, да, я не знаю, вот у меня не в пространстве не часто как-то встречаются где-то там фигурки черепашек или там, я не знаю, какие-то документалки про черепах. Вот я не часто я их вижу, поэтому когда вот читаю какие-то вещи про картины гомеопатические о черепахах, думаю, надо же, ну вот на самом деле достаточно распространенная история, но вот у меня в пространстве их не очень много. Точно не черепах. Клево. Окей, ребят, я с вами прощаюсь. Что-то сильно долго я сегодня вещаю. Надеюсь, что те, кто будут смотреть, точнее слушать записи, выдержат. Ну, да, я думаю, что многие уже подкованы после всех курсов, где модули длятся по 3-4 часа. Так что, в общем, про черепашек можно послушать в расслабленном состоянии. Сколько тут? 2 с копейками. Следующий эфир, как я и обещала, получается у нас 3 август, будет до конца месяца, поэтому уже довольно скоро. Поточнее сделаю анонс, напишу по дню и времени. И желаю всем, сегодня у нас маленькая пятница, среда, желаю всем хорошего окончания недели. Всех обняла, пока-пока.